Борис Шапталов. Монархическая сага с философским уклоном и в доступном изложении. Попутное слово. Я, местный краевед Бруно Атавист, бывший студиозус и почитатель стародавних событий, обнаружил в местном архиве некую историю, неясно изложенную в виде дневниковых и летописных заметок. Собрав листы в кучу и рассортировав по текучести событий, я предложил обществу истории царственных домов свои услуги, а именно, составить связанное сочинение за малое материальное вознаграждение. Общество благосклонно отнеслось к предлагаемой затее. Почетный член общества, достопочтенный хронограф магистр Прокопий, вызвался посильно помочь мне прежде всего отеческими советами. Я согласился. Что из этого получилось, вы, читатель, узнаете, если ознакомитесь с моим скромным трудом. Со своей стороны клянусь рассказывать правду, всю правду, но не одну только правду, дабы не исказить истину. Краевед Бруно. Предуведомительное введение. Что может быть проще воды? Однако, как она желанна для путника в раскаленной пустыне, так и наши воспоминания. Все мы были молодыми, и все состаримся. Но как бедна будет старость, если не о чем будет вспомнить из молодой поры? Воспоминания к случаю о прошедших славных денечках, что тот к чаю. Рассказ внуку о былом, как лекарство против сердцебиения. Иначе зачем проживать жизнь и стариться? Все мы были молодыми, и все мы были принцами. А королями и королевами мы становимся или не становимся уже потом. Что это за потом, и будем вести речь. Рассказу дано излиться, как он был составлен в отчетах двора и сведен в единое полотно местным любителям краеведения. Но ввиду молодости данного краеведа по имени Бруно Атавист и понятной возрастной легкомысленности, определяемой временным отсутствием шишек и рогов, что выразилось в игривой манере изложения отнюдь не смешных событий, я, хронопист Прокопий, изволил иногда вмешиваться и вносить сдерживающие поправки, как бы привязывая к воздушному шарику подобающий груз, чтобы изложение окончательно не улетело в водевильные выси. С сим предуведомлением я умолкаю и веряю рукопись, предназначенной ей судьбе. Хронопист Прокопий. Все имена и деяния являются подлинными. Все совпадения не случайны, являясь свидетельством правдивости описания. Часть первая. Учение разума. Сказ первый. Предыстория истории. Сие события произошли в 39-х землях, что лежат юго-западнее Северного полюса и северо-восходнее Антарктиды, и называются землей величавых монархов. Там правят короли, цари и прочие, князья. Правят хорошо, на счастье местному населению и зависть неразумным республиканствующим соседям. Но в тех благополучных царствах не обходится без сложностей, впрочем, благополучно преодолеваемых. Как то, в одном из образцовых королевств случилась понятная беда. Тамошнему королю выпало по возрасту идти на пенсию. Надо так надо. Король давно с трудом переносил долгие заседания тайного совета, а длились они целый день, ибо шли по издавна заведенному порядку. В первой половине дня занимались придумыванием проблем для государства, а во второй половине разрабатывались пути по их разрешению. Это позволяло держать народ в тонусе, а опекающий его аппарат в напряженной деятельности. Кроме того, в начале года торжественно ставились невыполнимые задачи, а в конце отчетного периода торжественно рапортовали об их невыполнении, что открывало новые неизведанные перспективы. Обоснованно считалось, что решение задач, не имеющих решения, является наиболее продуктивным способом созидания будущего ввиду наличия процесса, способного куда-нибудь довывести. При этом король проявлял известную мудрость, не перегибая палку. В частности, он не стал применять в своих землях известный управленческий принцип «сотворим глупость и посмотрим, что получится». Создаваемые искусственные трудности были добротны и осмысленны. И задачей Тайного Совета было отделять мероприятия, способствующие появлению искусственных трудностей, от противоположных и грамотно их дозировать. Но оставим эту тему как слишком сложную для умственных способностей наших читателей, слишком далеких от диалектики монархического управления. Многолетняя напряженная государственная деятельность не могла не сказаться на здоровых силах монарха. В течение одной недели король дважды падал с трона, изволив нечаянно заснуть в самых острых местах доклада министров. В первом случае смело ставилась проблема сбора огурцов с окрестных полей, а во втором рассматривались нормы отпуска плательного материала для фрейлин. Вопросы эти имели важное политэкономическое и психологическое значение. Соленые огурцы были любимой закуской подданных, и неурожай овощей мог тяжко отразиться на отдыхе народа. Не меньшее зло принес бы самотек с расцветкой платьев у придворных дам. Попытка одной выделиться среди других вызывала такой всплеск пересудов и жалоб, что король потом долго мучился мигренью, лишаясь на время способности руководить государством. Ссоры прекратились следующим образом. Всем шили платья из одинакового материала и цвета сообразно статусу. К примеру, выходило распоряжение, чтобы статс-фрейлины носили черный бархат, ординар-фрейлины – синий атлас, младшие фрейлины – зеленый крепдышин. Гардероб обновлялся раз в 3 года, с одновременной сменой цвета ткани. Больше дамы не выдерживали, и как раз такой очередной срок настал. Намного лучше обстояло дело с ежегодным отчетом о мерах по сокращению управленческого аппарата. Тут уж король держал ухо востро, ибо затрагивались персоны друзей его детских игр. Кампании проходили удачно, ибо аппарат в ходе предпринимаемых жестких мер редко когда увеличивался больше, чем на 10%. Борьба проходила 2 историческими циклами. В первом цикле аппарат разукрупнялся, и ведомства делились на более мелкие единицы, что увеличивало гибкость управления. Во втором ведомства укрупнялись, чтобы восстановить контроль над бюрократической стихией. В каждом разе число корпящих над бумагами планово сокращалось, правда, при этом оное число каким-то образом увеличивалось. Над загадкой данного феномена издавна бились лучшие ученые умы человечества. Нашлись философы, которые в наличии этого таинства умудрились увидеть доказательства бытия Божия в виде непознаваемой для нашего ума реальности. Но не будем рассуждать всуе о сложном и обратимся к более простой проблеме – престола наследия. Незадача состояла в том, что заменить короля на почетном родовом посту было некому. Хотя на первый взгляд с наследниками дело обстояло вполне благополучно. В свое время при помощи законной супруги король озаботился сотворить 3 лобастых сыновей, коими гордилась нация и государственная статистическая служба. Однако старшенький, с гордым именем Плицимус, лелеемая с горшка надежда трона, должный по статусу и традициям быть опорой династии, в 17 лет, фигурально плюнув на фамильный герб, ушел в профессиональные футболисты, конкретно в команду «Прыткие бизоны». Он посчитал, что деньги, выдаваемые ему на карманные расходы, не соответствуют его законным желаниям. Надо сказать, принц Плицимус к быстрым играм был охоч с измальства и к ним весьма трудолюбив. Он, к примеру, побил немало окон, прежде чем научился выполнять крученый удар под названием «сухой лист». Что это такое, нам неизвестно. Средний же Карис, краса и гордость, ростом с колокольню, разворотом плеч с диван, запросто гнувший подковы и прочий металлоинвентарь, ориентируемый астрологами и типа военной части, неожиданно исчез. Объявился он в отдаленном королевстве, где открыл элитарное похоронное бюро «Лучше нету того свету», в котором, как говаривали неуемные языки, продавалось все необходимое для усопших вплоть до патентованного средства от насморка. Обескураженные родители послали ему письмо с напоминанием о королевском достоинстве и о готовности принять обратно в качестве блудного сына, как то изображено на популярной картине.